Здравствуйте! В эфире программа «Ступени». Митрополит Вениамин Федченков. Замечательный церковный писатель и выдающийся церковный иерарх. Он сделал очень многое для церкви и для народа, служа и в России, и за рубежом. И теперь ежегодно в Уваровской епархии проходит образовательное чтение памяти митрополита Вениамина Федченкова.
Пленарное заседание вениаминских образовательных чтений в Инжавинском доме культуры открывает епископ Уваровский Кирсановский Игнатий. Церковные и светские ученые в своих докладах рассказывают о различных периодах служения митрополита Вениамина Федченкова, о духовной и исторической атмосфере, в которой проходила его жизнь. Он родился в семье крестьянина в Тамбовской губернии, окончил духовное училище и Тамбовскую духовную семинарию. Продолжил образование в Санкт-Петербургской духовной академии и там же принял монашеский постриг. До 1917 года был ректором Тверской духовной семинарии. События революции потрясли добросердечного пастыря. В Москве он случайно оказался на линии сражения большевиков и юнкеров и чудом остался жив. Был избран делегатом и участвовал в поместном соборе Православной Российской Церкви и избрании первого после синодального периода патриарха, которым стал Тихон Белавин. В 1919 году владыка был арестован и содержался в камере Севастопольской ЧК. Вскоре после занятия Крыма белыми епископ Вениамин объявил о присоединении к белому движению.
Так получилось, что митрополит Вениамин был и очевидцем, и участником белого движения.
Он там не просто был сочувствующим, а активным деятелем. Он был член Совета министров при Врангеле от церкви, представлял церковь. И он очень активно действовал как епископ армии и флота. Это и воззвание, это и журнал. Им там газета издавалась, да, но на нее косились. Потому что не все. Там очень был широкий спектр политических сил, от монархистов до социалистов. Поэтому как-то косились на эту его газету. Она была монархической, очень правой. Ну и потом, впоследствии, да, он уже в изгнанничестве, в беженстве, как он говорил, он еще некоторое время окормляет армию, уже находящуюся на положении таких вот интернированных частей, до 1923 года. Вот, и затем с армией прощается специальным посланием. Но потом, конечно, мы это припоминали.
Как произошла эволюция его взглядов от полного неприятия советской власти, в общем-то, к таким позициям примирения с ней?
Происходит это в результате его жизни, его эмиграции. Он, ну, понятно, что он, так сказать, духовно окормляет людей, которые там оказались. Он очень болезненно переживал политизированность крайне иммигрантских кругов, и не только, ну, их, так сказать, неприятие, да, того, что произошло в стране, неприятие революции, личная трагедия, конечно, в этом сыграли огромную роль. Он знал массу людей, у которых судьбы просто были растоптаны этими событиями, в том числе и в своем ближайшем окружении, но при этом он понимал, что вот логика политической борьбы, она не приведет ни к чему. Он желал видеть во всем духовную основу. Тут очень много наложилось, и желание вернуться на родину, желание послужить народу, потому что все-таки эмиграцию, при всей любви к конкретным людям, с которыми его связала там жизнь, все-таки он считал, что настоящая жизнь происходит на родине, и что русский человек должен жить на родине.
Какую помощь оказал митрополит Вениамин Красной Армии и советской власти в годы Великой Отечественной войны?
Это вызывало очень злобное отношение части эмиграции, но он, тем не менее, продолжал свою деятельность. Он на сотнях митингах и лекций выступал, как он сам пишет, сотрудничал более чем с десятком организаций помощи России. Самых разных, там и собирали они средства, и оборудование, и медикаменты. Вот во всем этом он принимал самое активное участие, ну и считал, что другой позиции быть не может.
Успехи Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны вдохновляли не только бойцов и тружеников тыла, но и тех русских, кто волею судьбы оказался в изгнании, вынужденной эмиграции, но никогда не порывал духовных корней с Отечеством. В храмах Московского патриархата, в том числе за границей, служились молебны о даровании Красной Армии окончательной победы, и все понимали, что все это происходит не без Божьей помощи. В это время советская власть проявляет лояльность церкви, столько сделавшей для победы. В январе 1945 года созывается поместный собор Российской Православной Церкви. В нем принимает участие более 170 делегатов, архипастыри, священнослужители, представители Константинопольской, Иерусалимской, Сербской и Румынских церквей. Собор утверждает положение об управлении церковью, и теперь она называется не Российской, а также, как и в древности, Русской Православной Церковью.
Я митрополит Алеутский и Североамериканский, экзарх Московской патриархии в обеих Америках, сим торжественно заявляю. От имени своего, как канонический архиерей Американской епархии, и от имени своих сотрудников и братьев и епископов, а равно и от всего священного клира и верующих мирян патриаршей церкви в Америке, как северной, так и южной, в коих являюсь экзархом Московской патриархии, мы именуем единогласно патриарха Московского и всея Руси, патриарха и местоблюстителя высокопресвященнейшего Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского. Аминь.
Потом он хотел вернуться в надежде на то, что вера живет в народе. Это его личное, я понимаю, что, может, это очень индивидуально, но вот он пишет очень восторженные впечатления о соборе поместном 1945 года, который прямо в журнале Московской патриархии тут же и публикует, потому что, ну, понятно, что смотрели-то на него всегда с подозрением и с опаской, но такая фигура экзарха Америки, бывший врангельский епископ, это не декларировалось, но это было важно, да, вот убеждается, что вот она, свобода церкви. Но его другое волновало. Его волновал, жива ли в народе вера. Вот он говорит, что такое ощущение, что мы, пастыри, идем здесь за пастой. Что вот эта вера, она ощущается в этих храмах, где он служил, переполненных, забитых народом. Храмов немного было. Вот. И это вот укрепляет его желание вернуться, конечно.
Какой была его жизненная позиция по вопросам устройства церкви в годы советской власти?
Он полагал, что действительно создана некая модель, при которой, ну, которая как-то напоминает, может быть, вот эту вот оберпрокурорскую систему, да, синодальную систему. В чем-то он ожидал, что уполномочен должен быть верующим человеком. Поэтому, конечно, сразу, когда он встретился с жестким чиновником в виде уполномоченного по Латвийской ССР, но он не отступил. Он очень быстро разобрался в ситуации, что он может делать, что не может, и что из того, что он не может, не закреплено законом, что противозаконно. И он составил свой проект, он направил его Карпову в Москву. То есть на первых порах он видел себя как соработника государства, которое, ну, своим лояльным отношением к верующим обеспечивает внутреннюю стабильность, ну а верующие являют себя по апостолу Павлу лучшими гражданами. Несколько раз он пишет об этом, что, ну, как им, кто лучше, кто не за страх и за совесть, и кто относится к государству как, ну, это религиозный долг, потому что это по Писанию. Ну, понятное дело, что здесь он понят не был, такие возникли ножницы, но все равно, где было возможно, он добивался своего и, в общем, старался даже в этих рамках вот как-то осуществлять. Ну, то, что он понимал, конечно, положение, в котором находится церковь, да, но и здесь он старался и подбирал кадры духовенства, и пытался издавать периодический бюллетень там информационный, собирал духовенство, общался с духовенством, часто был довольно жесток в отношении нарушений. У него была очень вот такая четкая, какое-то четкое чувство меры, вот что допустимо, что нет для клирика, и на него жаловались, так же, как на святителя Луку. Они были очень, воины Синецкого, они были единомысленны, владыка у него бывал в Крыму, они общались, потому что, конечно, с одной стороны, да, люди прошли через испытания, я имею в виду клириков, но не на всех они сказались благоприятным образом, потому что он приводит там, ну, случай действительно вопиющие, на которые он должен был реагировать, но он при этом потом начинает переживать.
То, что он когда-то боролся с советской властью, ему все же припоминали?
Ему это вообще никогда не забывали, тем более, что иногда он высказывался об этих людях, ну, собственно, воспоминания его, которые он начал писать в 43-м году на рубеже двух эпох, адресованные они советскому представителю дипломатическому, сопроводительное письмо, такое место предисловия. Он пишет, да, что вот, да, это были герои, потому что они там жертвовали собой. Он никогда вот этого своего доброго отношения, он, собственно, не отзывал, никогда его не пересматривал. По крайней мере, мы не можем так сказать. Но при этом он видел и недостатки, и причины поражения белого движения. Об этом тоже писал. Вот, а то, что не забывали, это помнили.
Какую ценность представляют для нас труды и воспоминания митрополита Вениамина Федченкова?
После долгих лет и безбожия, и, ну, прям скажем, некого такого одичания, да, в плане религиозности, когда люди правую руку от левой не отличали, и уже был такой очень кризисный момент, просто нет информации и все. Да? И вот наряду с другими источниками, вдруг приходит книги Владыки Вениамина. Вот это же там не какие-то книги, требующие очень сложной подготовки. Они простые и ясные. Они объясняют людям какие-то моменты. Как раз вот замечательная его книга, да, такой учебник веры, «О вере, невере и сомнении». Да, он очень много писал на эти темы, это так называемая апологетика. И они очень простые и задушевные. И причем каждая книга, она создает некую особую атмосферу. Вот когда ты начинаешь читать, ты в нее попадаешь. Там либо это будет атмосфера ожидания праздника, либо это его замечательные встречи со святыми людьми. И огромный плюс, ведь, допустим, там легче обличать или даже пугать там человека какими-то случаями, поучительными пусть, но страшными, у него нет, он дает положительный образ. А это так редко в наше время. Причем написано очень ярко. Он в каждом человеке видит и образ Божий, и, как он говорит, святые отцы учат относиться с благоговением к каждому человеку. Вот это у него есть. У него очень мало негативных характеристик. Я думаю, что один из секретов в этом. Потом он еще и свидетель, и участник интереснейшей эпохи, трагической эпохи. Но вот через 100 лет мы пытаемся осмыслить эти события. Я думаю, что он очень нам это может помочь.
Митрополита Вениамина давно уже нет с нами. Ушли и многие из его паствы. Есть ли ощущение, что что-то ушло безвозвратно?
Конечно, но времена меняются. Мы меняемся вместе с ними. Конечно, это уже другая совершенно эпоха. Но я застал так хвостик только, что называется, кусочек уже вот этих людей. Староцерковной такой жизни, закваски. Ну, меняется многое. У нас больше возможностей, чем у них. Но вот та атмосфера мне, конечно, глубоко памятна. Она была совершенно особая. Особая атмосфера внутри церковная. При всех сложностях, при всех проблемах там, и при внесенных, и внутри церковных, она, конечно, была теплее. Но сейчас мы можем больше делать, мы можем
развиваться.
Да, показывать, на что мы-то все-таки способны. С Божьей помощью, конечно.
Сегодня мы узнали много нового и интересного о митрополите Вениамине Федченкове. Спасибо за глубокий интересный рассказ. Спасибо за участие в нашей программе.
Всех сделанных нами поминаемых вождей и воинов, за веру отечество живут свои на поле брани положивших, и пристав поминаемого митрополита Вениамина.
Вопрос причисления к лику святых митрополита Вениамина, скорее всего, лишь вопрос времени. В церкви и обществе любят его, преклоняются перед его способностью верить и любить, несмотря на пережитые годы гонений, непонимания и идеологических нападок со стороны как белых, так и красных. Его считали ренегатом среди русской эмиграции, представители власти в Советской России также не признавали его своим. За заслуги военного периода он не получил в СССР ни одной большой награды. Однако странный архиерей все же выбрал такой путь и в итоге оказался прав. Прав своей интуицией, своим сердцем, своей любовью к отечеству и народу, вера которого оказалась и глубже и надежнее убеждений и белых, и красных вождей.